Здравствуйте. Это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. 60 лет назад со смертью Сталина началась новая историческая эпоха. Коммунистический строй несколько очеловечился, на смену суровой зиме сталинизма пришла оттепель. Однако создать колоссальную империю, основанную на страхе, насилии и идейном фанатизме, одному человеку было бы не под силу. Сталина окружали помощники и сообщники, люди меньшего политического калибра, но вполне сталинского властолюбия и аморальности. Сегодня мы расскажем о некоторых из них, о тех, кто помог Сталину сделать страны Восточной Европы провинциями коммунистической империи, простиравшейся от Берлина до Владивостока. Еще в 1934 году Осип Мандельштам написал о сброде танкашеих вождей, которым окружил себя кремлевский горец. Численность этого сброда росла по мере того, как крепла власть Сталина и расширялась созданная им империя. После того, как на исходе Второй мировой войны советские войска вступили на территорию Восточной Европы, в свите вождя народов наметилось очередное пополнение. На передний план восточноевропейской политики стали выдвигаться местные коммунистические лидеры, о которых перед войной в большинстве случаев мало кто слышал. К концу 40-х эти люди подмяли под себя свои страны, установив там при поддержке Кремля коммунистическую диктатуру. Но после смерти их кремлевского покровителя карьера его восточноевропейских клонов быстро завершилась. Тем не менее, они успели принести немало бед своим народам, хотя, наверное, все же меньше, чем Сталин своим советским подданным. В серийном художественном фильме «Готвальд», снятом в коммунистической Чехословакии в середине 80-х годов, Сталин, незадолго до конца войны, вызвав в Кремль вождя чехословацких коммунистов Клемента Готвальда, по-отечески, хоть и несколько косноязычно, наставляет его.
После того, что пережил ваш народ, и имея уже этот горький опыт, ваш народ будет искать новых вождей. И вы должны подготовиться хорошо к этому.
В действительности ситуация была сложнее. Вот что пишет в книге «Железный занавес. Сокрушение Восточной Европы. 1944-56 годы» американский журналист и историк Энн Эпплбаум.
Коммунисты очень хотели создать общества, в которых все принадлежало бы государству, ничто не существовало вне государства и ни в коем случае против государства, и они стремились сделать это быстро.
Но сил для решения этой задачи поначалу не хватало. Поэтому на вооружение было взято то, что лидер венгерских коммунистов Матьяш Ракоши называл «тактикой салями» – постепенное прибирание к рукам разных сфер государственной и общественной жизни, в первую очередь силовых структур и средств массовой информации. Тактика оказалась весьма успешной. Уже к середине 1948 года под контроль коммунистов перешли Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария и Албания. Годом позже на территории советской оккупационной зоны в Восточной Германии была создана Германская Демократическая Республика. В Югославии коммунисты тоже находились у власти, но их вождь Иосип Броз Тито оказался единственным из восточноевропейских лидеров, кто в конце концов воспротивился диктату Москвы, заслужив от советской пропаганды звание Иуды, палача и кровавой собаки. Журнал «Крокодил» не жалел яда. Старается Тито и вся его свита, чтоб были довольны тузы Уолл-стрита. Тито повел свою страну своеобразным путем. Во внутренней политике он умело сочетал кнут и пряник, сохраняя хрупкое единство своей пестрой мини-империи. Югославский вождь мог быть жестоким. Достаточно вспомнить лагерь для политзаключенных на голом острове в Хорватии. Внешнему миру он, однако, заявлял о своем миролюбии.
Сегодня совершенно ясно, что сосуществование народов не может быть активным и мирным, если мы будем пожирать друг друга. Необходимо сотрудничество в решении экономических, культурных и иных проблем. Нужно вычеркнуть из международного лексикона понятие разделения на блоки и стремиться к единственно возможному подходу. Мир превыше всего, и все остальное должно быть подчинено его сохранению.
В коммунистической Восточной Европе Тито был исключением еще и потому, что располагал большей народной поддержкой и политическим пространством для маневра, чем его собратья из соседних стран. Тем приходилось практически во всем слушать Москву и подражать вождю народов. Так началась эпоха маленьких Сталинах со своими культами личности, репрессиями против неугодных, массовым пропагандистским оболваниванием и вездесущим страхом. Сталинские наместники, в которых фактически превратились вожди братских компартий, были разными людьми, но их объединяли три общие черты – властолюбие, преданность коммунистической идее и предельная лояльность Сталину. Ее причиной было отчасти искреннее восхищение военными и политическими успехами СССР и его вождя, а отчасти страх. Ведь биография практически каждого из маленьких Сталиных была непростой. В прошлом за этими людьми водились те или иные грехи, за которые их можно было бы наказать, случись им прогневать всемогущего обитателя Кремля.
На просторах Родины чудесной, закаляясь в битвах и труде, мы сложили радостную песню о великом друге и вожде. Стали наша слава бойневая, стали наши юности полет, песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет.
Особенно любопытной в этом отношении представляется фигура первого коммунистического лидера Польши, Болеслава Берута. Он был рабочим, мелким предпринимателем, учился в школе при католическом приходе и даже намеревался поступить в духовную семинарию, но позднее познакомился с левыми идеями и стал атеистом. Считал себя патриотом Польши, но еще в 20-е годы согласился работать на советскую разведку. Вступая в 1947 году в должность президента Польши, завершил присягу традиционным, но неожиданным для коммуниста возгласом «Да поможет мне Бог». В то же время, как и положено коммунисту, изображал себя защитником интересов простого люда. Слово моему варшавскому коллеге Алексею Диковицкому.
Предлагаю несколько нарушить обычное правило рассказа о человеке, начав с фрагмента речи, которую произнес коммунистический деятель Эдвард Ухоп на похоронах Болеслава Берута.
19-летний люблинский типографский рабочий, он вступил в ряды революционного движения и в течение 44 лет везде, куда бы ни посылала его партия, верно и с безграничной жертвенностью служил рабочему классу. Он мужественно сражался за национальное и классовое освобождение польского народа, внес огромный вклад в исторический процесс социалистического строительства в нашей стране. Десятилетиями товарищ Берут боролся в глубоком подполье, в условиях террора царских сатрапов, кайзеровских оккупантов, местных фашистов и нацистских палачей. Его преследовали, бросали в тюрьмы. Охранка, полицаи, гестапо. Он разделил тяжелую судьбу тысяч польских коммунистов.
Пролетариуша революционист.
Ежи Болеслав, Анатоль, Вацек, Вагнер, Метек, Яновский, Ян Иванюк – это только некоторые из псевдонимов, которыми пользовался Болеслав Берут в разные периоды своей жизни. Ежи Эйслер, доктор исторических наук, профессор, директор Варшавского отделения Института национальной памяти Польши, подчеркивает, что до сегодняшних дней нет одной общепринятой биографии Берута.
Если рассуждать логически, то это, конечно, бессмыслица. Но в данном случае говорить приходится не об одной, а о нескольких биографиях одного человека. У нормального человека одна биография. Родился в таком и таком году, учился или не учился. А биография Болеслава Берута лишь дает нам возможность сопоставлять версии, что делает историка беспомощным. Мы не знаем, какая биография настоящая. Их существует по меньшей мере 3 или 4. Он сам использовал то один, то другой ее вариант.
А как Болеслав Берут оказался на так высоком посту?
Нужно обратить внимание на то, что Польша, может быть, наряду еще с Германией, была единственным государством, где коммунистические деятели были товарищами Ленина и Сталина еще со времен предшествовавших Первой мировой войне. Для старых польских коммунистов, может быть, не поколение Берута, а поколением старше, Сталин был Кобой или Сосо, а мы знаем, что количество людей, которые могли к нему так обращаться по старой памяти, систематически уменьшалось в результате чисток и расстрелов. Польские коммунисты очень многое знали. Они сыграли большую роль в истории коммунистического движения, и все потом маршировали с их портретами на демонстрациях. Все это привело к тому, что коммунистическая партия Польши была как бы на особых правах. Ее лидеры значительно больше знали о ситуации в большевистской партии, чем, например, французские или итальянские коммунисты, и лучше в этой ситуации разбирались. В этом обществе Берут был своим, проверенным и эффективным коминтерновским товарищем. Он стал профессиональным революционером задолго до Второй мировой войны. Работал не только в Польше, но и в Болгарии, Чехословакии, Австрии. Когда оказалось, что нужно усилить рабочую партию, созданную в оккупированной немцами Польше, так называемом генерал-губернаторстве, то летом 1943 года Берута перебросили туда.
Сегодня, слушая архивные записи речей Берута, можно сделать вывод, что он был харизматичным оратором. Послушаем короткий фрагмент одной из речей коммунистического лидера.
Для нас, партийцев, забота о простом человеке, человеке с простым, но таким отзывчивым сердцем, забота о его лучшей жизни, лучшей судьбе и лучшем будущем – это святое.
В Польше, однако, период руководства Болеслава Берута ассоциируется вовсе не с заботой о простом человеке, а с массовыми репрессиями. Еж Эйслер, тем не менее, считает, что фигура Берута вовсе не была так однозначна.
До 1948 года, пока существовала польская рабочая партия, в Польше был не один вождь, а два. С одной стороны, Владислав Гомулка, генеральный секретарь. С другой, формально беспартийный, как того требовала Конституция 1921 года, президент Болеслав Берут. Некоторые историки до сих пор не в состоянии выйти из плена стереотипа, согласно которому Гомулка тогда играл роль доброго следователя, а Берут – злого. Но можно и иначе посмотреть на ту ситуацию. Берут, например, все время фотографировался с детьми. Вступая на пост президента в 1947 году, закончил присягу в парламенте традиционными для польских патриотов словами «Да поможет мне Бог». Он появлялся в обществе примаса Польши. Он всячески пытался показать себя этаким беспартийным арбитром, не связанным с коммунизмом. В свою очередь, Владислав Гомулка был инициатором расправы с послевоенным антикоммунистическим подпольем. Я не утверждаю, что Берут был против этого, но за то, что приписывают исключительно Беруту, ответственность несет и Гомулка. Например, за фальсификацию результатов референдума и выборов в 1946 и 1947 годах.
Принято считать, что Болеслав Берут все же проводил более мягкую политику по отношению к врагам народной власти в Польше, чем его коллеги из соседних стран, например, Венгрии или Чехословакии. Почему? Продолжает профессор Ежи Эйслер.
Берут был горше, чем лучше, чем там.
Лучше или хуже был Берут? Если сравнить его, например, с венгерским вождем Матьяшем Ракуши, то Ракуши любил говорить, что нельзя построить социализм в стране, где живут 10 миллионов фашистов. Он имел в виду тот факт, что Венгрия была союзником Германии во время войны. Так вот, если это фашисты, то их нужно либо перевоспитать, либо уничтожить. В Польше тезис о том, что коммунистические репрессии у нас были слабее, чем в других странах, воспринимается очень болезненно. Сразу же вспоминают об именах героев, замученных и расстрелянных в те времена. Это все так. Но есть и другие детали. Скажем, в Польше арестовали примаса кардинала Стефана Вышинского. Преследовали многих священников. Но, допустим, использовать монастыри, церковные объекты в качестве лагерей, это у нас и в голову никому не пришло. А вот чешские и словацкие товарищи ничего, делали это. Тем не менее, подчеркну, что существование определенной разницы между коммунистическими режимами в Польше и других странах Восточной Европы совершенно ни в коей мере не снимает с польских коммунистов и их сторонников ответственности за зверства и преступления, ими совершенные.
С польским историком профессором Ежи Эйслером беседовал Алексей Диковицкий. Смерть Болеслава Берута была символична. Он умер в марте 1956 года в Москве, куда приехал в качестве гостя 20-го съезда КПСС. Там он вместе с другими делегатами выслушал знаменитый доклад Никиты Хрущева о культе личности и его последствиях, развенчавшись Сталина. Последовавшую болезнь и смерть Берута иногда связывают с нервным потрясением, которое он якобы испытал при этом. Но в Польше сразу стали намекать на странные ошибки советских врачей, допущенные при лечении высокопоставленного гостя. Сын Берута, Ян Хилинский, в недавнем интервью польскому радио отверг конспирологические версии смерти своего отца, предположив, что московские врачи просто недооценили серьезность почечного недомогания Берута, которое осложнило течение его последней болезни. Вообще, жизнь у восточноевропейских коммунистических диктаторов оказалась настолько нервной, что некоторые из них сошли в могилу до своего вождя и учителя или сразу вслед за ним. Лидер болгарских коммунистов Георгий Димитров пользовался международной известностью еще до войны. В 1933 году он был одним из обвиняемых на устроенном нацистами процессе по делу о поджоге Рейхстага и выступал на нем с обличительными антифашистскими речами. Позднее Димитров возглавлял Коминтерн, долгие годы жил в Москве, а на родину вернулся только в конце 1945 года. Но уже через пару лет снова уехал в СССР на лечение. Из санатория в Барвихе он уже не вернулся. 3 июля 1949 года болгарское радио оповестило сограждан.
Центральный комитет Болгарской коммунистической партии, Совет министров Народной Республики Болгария и Национальный совет Отечественного фронта с глубочайшей скорбью извещают партию всех трудящихся нашей страны, что 2 июля в 8 часов 35 минут в Москве после тяжелой болезни скончался первый секретарь Центрального комитета, вождь и учитель нашей партии, всего болгарского народа, великий сын нашей страны, товарищ Георгий Димитров.
Димитрова похоронили в мавзолее в центре Софии, продолжив начатую Лениным традицию увековечения бренных останков коммунистических вождей. Правда, в отличие от ленинского мавзолея на Красной площади, мавзолея Димитрова больше нет. По решению новых властей в 1999 году его снесли, а покойного похоронили рядом с его семьей. Своим мавзолеем на какое-то время обзавелся и Клемент Готвальд, с 1948 по 1953 годы занимавший должность президента Чехословакии. Чешско-американский историк, профессор Бостонского университета Игор Лукеш пишет о его судьбе.
Как только компартия Чехословакии получила абсолютную власть, она превратилась не более чем в инструмент в руках Кремля. В 1946 году Готвальд еще был фигурой. Но после февраля 1948-го он трясся как осиновый лист, боясь, что Сталин прикажет его казнить. Он жил отшельником в Пражском граде, где фактически допился до смерти.
О последних днях жизни Клемента Готвальда и его посмертной судьбе рассказывает Александра Вагнер.
Культ личности, существовавший в Советском Союзе, был и в Чехословакии. Здесь поклонялись первому президенту из рабочего класса. Плакаты с изображением отца нации, внимательно слушающего юного пионера, теперь висят в национальном мемориале на холме Витков, рядом с процедурной, в которой измеряли влажность и температуру забальзамированного тела Готвальда. Для создания мавзолея в подземной части мемориала возвели несколько комнат, куда каждый вечер после закрытия тело Готвальда опускали для того, чтобы на ночь поместить в холодильную камеру. Здесь и сегодня намного холоднее, чем в надземных помещениях музея. Экспозиция, посвященная созданию мавзолея, начинается с комнаты, где сидела охрана. Вдоль стен расположены приборы, измеряющие температуру воздуха, а также отчеты сотрудников о проведенной работе. В следующем помещении под светом неоновых ламп каталка с телом и генеральская форма, в которой мертвый Готвальд представал перед посетителями мавзолея. Небольшой видеофильм, рассказывающий о похоронах и бальзамировании, полон подробностей. Так искусственное освещение подчеркивало бледность и даже серость лица покойного, и советские специалисты призывали своих чехословацких коллег отказываться от прямого света ламп. Отец чехословацкой нации должен был быть представлен достойно. Особое мастерство заключалось в том, чтобы Готвальд выглядел как живой, что достигалось не только освещением, но и умелым гримом. Руководитель отдела современной истории Национального музея Иван Малый называет время, когда Готвальд находился у власти, самым темным периодом в истории Чехословакии. 27 июня 1950 года был приведен в исполнение приговор общественному деятелю Миладе Гараковой «Смерть через повешение». Она была признана виновной в буржуазном национализме и подготовке диверсионного заговора. Проходившие с ней по делу еще 12 человек получили длительные сроки заключения. Готвальд не был уверен, что подобная участь в случае неосторожности может постичь и его, считает историк Иван Малый.
Готвальд, конечно, не готовился к смерти. В последние годы своего правления он находился в постоянном страхе. Он не был уверен в стабильности своего политического положения. После серии политических процессов в Советском Союзе, дело врачей и процесса по делу генерального секретаря Компартии Чехословакии Рудольфа Сланского и его коллег в правительстве – Эти обстоятельства привели к тому, что он страдал хроническим алкоголизмом. Здоровье первого президента из рабочего класса было подорвано, и врачи настоятельно рекомендовали ему не лететь самолетом на похороны Сталина. У Готвальда было слабое сердце, и перелет мог вызвать ухудшение его состояния. Готвальд отмахнулся от этих предостережений. Он был уверен, что после смерти Сталина будет избавлен от постоянного страха, жизнь его улучшится и наступит новый этап его правления. По свидетельству очевидцев, Готвальд ехал в Москву с радостью, чтобы попрощаться наконец с тираном, который в 50-х навязывал Чехословакии политические решения. Через несколько дней после возвращения с похорон он умер. Это было ожидаемым, однако нельзя утверждать, что идея забальзамировать тело чехословацкого лидера существовала до его смерти. До сих пор точно неизвестно, кто был автором идеи создания мавзолея. Это решение было принято во время заседания Центрального комитета КПЧ через несколько дней после смерти Готвальда, потому что в Советском Союзе забальзамировали тела Ленина и Сталина. В Чехословакию пригласили специалистов из СССР. Сюда приехал академик Сергей Мордашов со своей командой, которая бальзамировала Ленина в Москве. Чехословацких специалистов пригласили позже. Они осуществляли уход за телом с 1955 года. Советские эксперты раз в год приезжали в Прагу для дополнительного ухода.
Как происходило бальзамирование?
Процесс бальзамирования сохранялся в секрете. О химическом составе раствора и методе нам неизвестно по сей день. Поскольку речь шла о государственной тайне, то уход за телом Готвальда подчинялся Министерству обороны и Министерству внутренних дел Чехословакии. После того, как тело освободили от внутренних органов и погрузили в специальный бальзамирующий раствор, никаких последующих серьезных манипуляций с останками Готвальда не производили. Мы собирали воспоминания врачей и сотрудников мавзолея. По их рассказам, каждодневная работа заключалась в том, чтобы при помощи лифта опустить тело из верхней комнаты, где оно экспонировалось, вниз, измерить влажность и температуру, эти показатели должны были быть стабильными, проконтролировать состояние кожи и отправить в холодильную камеру. Этот процесс продолжался постоянно на протяжении 9 лет.
Вы говорите, что Готвальд жил в постоянном страхе, но в то же время в Чехословакии, как и в СССР, возник культ личности, и Готвальд, видимо, получал удовольствие от существующего положения.
Готвальд, конечно, боялся, в этом сомнений нет. Но в то же время он наслаждался властью. Он был лидером чехословацкой компартии с конца 20-х годов, являясь при этом пламенным сталинистом. Культ личности в Чехословакии проявлялся сильнее, чем в других государствах-сателлитах СССР. Здесь происходили вещи, которые раньше не были свойственны культуре Центральной Европы. Кстати, идея забальзамировать тело Готвальда свидетельствует о том, до какой степени местные власти находились под влиянием советского центра. Приказа забальзамировать тело из Москвы не поступало. Речь шла о том, что члены руководства КПЧ полностью переняли культуру, существовавшую за много тысяч километров от Праги. Тело Климента Готвальда кремировали только в 1962 году. В это время был уже демонтирован памятник Сталину и прекратились политические процессы. Но стоит обратить внимание, что развенчание культа Сталина в СССР произошло задолго до этого, в 1956 году. В Чехословакии же это событие вызвало оживление всего на полгода, затем снова стали закручивать гайки. Некоторые чехи и словаки долгое время не верили, что тело Готвальда было кремировано, чтобы покончить с культом личности. Возникла даже легенда, что это произошло потому, что оно стало разлагаться. Однако в документах подтверждения этому нет.
Мавзолей Готвальда в 50-х годах посещали миллион человек в год. Сегодня очередей в кассу музея нет. Посмотреть на экспозицию «Лаборатория власти», иными словами, на устройство мавзолея, можно, заплатив $6 за билет.
Рассказывала Александра Вагнер. Каковы были итоги правления первых коммунистических диктаторов Восточной Европы? Их режимы, скроенные по сталинским лекалам, отличались друг от друга лишь незначительными политическими деталями и степенью репрессивности. Вот, к примеру, во что обошлось Венгрии десятилетие диктатуры Ракоши, цитирую венгерского историка Ласло Контлера.
Из 1 миллиона граждан, попавших в списки неблагонадежных, около 650 тысяч оказались под следствием. Почти 400 тысяч были брошены в тюрьмы, интернированы или отправлены в трудовые лагеря, главным образом в шахты и на рудники. Кроме того, без каких-либо законных оснований были выселены и лишены большей части имущества 13 тысяч жителей Будапешта, объявленных классовыми врагами, аристократы, бывшие офицеры и чиновники, предприниматели и так далее. Их переселили в деревню, где заставляли заниматься земледельческим трудом. Их дома и квартиры заняли представители нового правящего слоя – партийной номенклатуры.
Вдохновитель всего этого, несгибаемый сталинист Матьяш Ракуши, был отстранен от власти весной 1956 года с началом хрущевской оттепели. 15 лет спустя он умер в СССР, в Горьком, куда от греха подальше его упрятали советские товарищи, к большому удовольствию товарищей венгерских. В нынешней Венгрии о Ракуши вспоминают нечасто, но порой весьма оригинально. Вот, к примеру, ремикс коммунистической песни начала 50-х годов «Слава Ракуши», сделанный пару лет назад венгерским музыкантом, известным как диджей Уэйстрел. Возможно, это тот самый случай, когда человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Фраза эта, кстати, принадлежит Карлу Марксу, последователями которого считали себя коммунистические вожди. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через неделю мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.орг на сайтах наших партнеров, а также бесплатно скачивайте наши подкасты в магазине iTunes.